Выйдя в коридор, мы подошли к раскрытому окну. На темном бархатном небе сверкали созвездия. Я даже Млечный Путь различала, и Большую Медведицу, и Полярную Звезду. Больше я просто не знаю. «Не правда ли эта ночь чудо, сэр Алекс?» — сказала я, взяв самый романтичный тон. «Наши костюмы, место и эпоха соответствовали настроению. К тому же во мне проснулось желание пошалить. А не прогуляться ли нам с вами по саду, сэр?» Я тронула его за рукав.
«Где ты тут видела сад?» —
искренне удивился командор. Но чтобы убедиться, все-таки глянул вниз. Я тоже за компанию свесилась с подоконника, хотя знала, что ничего нового там не увижу. Все те же унылые ландшафты, при свете дня хоть зеленую траву видно, а сейчас что там можно было видеть живописного? Но я ошиблась. Кое-что новое там все-таки было. Под стенами замка сидели волки, целая дюжина не меньше. Вытянув морды, они молча смотрели в нашем направлении. Я бы поклялась, что они смотрели именно на нас. «Жуткая картина», — сказала я.
«Не страшнее призраков»,
— ответил Алекс. Я подумала, а нет ли среди этих зверей нашего французского волка? Но тут же отбросила эту мысль. Что ему тут делать? Он, наверное, сидит себе сейчас в своем новом доме на Ривьере с бокалом анжуйского в лапе, а другой лапой подгребает с тарелки свою любимую утку по-мексикански. Хотя какое это имеет значение? Главное, такая ночь. И плечо Алекса крепко прижимается к моему. Окно слишком узкое. И он сам вот уже 5 минут никуда не убегает. Алекс повернулся и осторожно взял меня за руку. Это уже более чем странно. Может быть, это не он, а какой-нибудь призрак в его обличье? «Слушай», — слегка задрожав, обратилась я к нему, со страхом заглядывая в глаза. В них точно было что-то похожее на нежность, если в темноте не перепутала, конечно. Надеюсь, что перепутала, иначе это точно не Алекс, а фантом, притворяющийся в каких-то своих целях моим напарником. «Боже, а где тогда настоящий Алекс? Если я сейчас закричу, то этот тип успеет схватить меня, и тогда наверняка пощады не жди».
«Да?» —
предупредительно спросил коварный двойник. И опять же в глазах ни капли раздражения. Ну все, я его раскрыла. Это точно не Алекс. Тот бы уже давно разозлился на меня, что я полчаса пытаюсь задать вопрос. «Слушай, я хотела спросить, а привидение может принять облик какого-то конкретного человека?»
«В этом мире все возможно», —
загадочно ответил он и, немножко подумав, коснулся пальцами моей щеки. Я замерла под гипнотическим взглядом его серых глаз. «Прощай, Алекс», — подумала я, — «он высосет всю мою кровь. Может, сказать ему, что у меня малокровие?» В это время в конце коридора раздались шаги. Это были Ларч и миссис Максфри. Уф! Я обернулась к ним, с трудом скрывая свою радость. Двойник отпустил руку, причем, как я заметила, досадливо поморщившись. «Ну что, коварный тип, обломилась?» Я поспешила навстречу экономке и дворецкому, шепнув мнимому Алексу, что пора бы их допросить, в смысле расспросить. Хотела предупредить кота, чтобы он был настороже, но мое возвращение в каминный зал наверняка вызвало бы подозрение у фантома. «Миссис Максфри, вы сейчас не заняты? Можно у вас попросить утюг?» Миссис Максфри как раз шла к себе и собиралась заняться штопкой списанного постельного белья. Она пояснила, что отправляет его сироткам, живущим в ближайшем приюте. Утюг был хорошим предлогом. Оказавшись в большой комнате, называемой чуланом, и устроившись рядом с ней, мне только оставалось фиксировать в уме сведения, нужные для дела, которые перемежались в безостановочном рассказе миссис Максфри с историей ее семьи и многочисленных тетушек и двоюродных дядюшек. Из каждой новой истории она не забывала извлекать мораль. Кое-что я намеренно пропускала мимо ушей, переживая в это время за настоящего Алекса. За кота я не беспокоилась, он-то о себе позаботится, но тот факт, что двойник куда-то заныкал агента Орлова, напрягал страшно. Миссис Максфри ничего не могла сказать о двойниках. Факты их появления Моррис и Холли не фиксировались за 4 столетия его существования. Я начала немножко успокаиваться. Наверное, это все-таки был настоящий командор. Но и это не сильно утешало, так как значило, что он серьезно болен, судя по его неадекватному поведению. За чаем с кексом, которым меня угостила радушная женщина, я совсем успокоилась и позабыла все свои страхи. Миссис Максфри была дальней родственницей сэра Генри, который со смертями своих старших братьев и любимой бабушки стал главой клана, потому знал об этой семейке все. Мы заговорили об убийствах.
«Даже не скажу, кто из наших призраков был бы на такое способен»,
задумчиво протянула она. «Может, кто-то из них в последние полгода вел себя как-то странно?» — предположила я. «Попытайтесь припомнить, это важно».
«Ну, разве что несчастный хромой йоркширский лорд, он как-то попритих. Да-да, теперь я припоминаю. Раньше бедняга громко стучал костылями по всем дверям, мимо которых пролетал, будя нас посреди ночи. Это была его маленькая радость». И, конечно, он был записан в общий хор. Это, видимо, помогает несчастным призракам коротать вечность, потому они и взялись устраивать хоровые пения. Лучшей запевала у них малютка без руки Бинки. В дни, когда он воет, а волки под стенами замка подхватывают этот вой, мы не спим вовсе.
Не без гордости добавила экономка. Теперь было ясно, что волки сегодня под окнами дожидались ежевечерней музыки. Я отметила про себя этот факт, хотя и не знала зачем. Гораздо больше меня интересовали совершенно красные глаза домоправительницы. Такие бывают лишь у вампиров или людей, всю ночь штопающих чье-то белье.
«Так вот я и говорю», — продолжала миссис Максфри. «Хромой лорд замкнулся в себе». Когда мы его видим в коридоре, вид у него такой, будто бы он не замечает никого вокруг и что-то вечно бормочет себе под нос. Дама в серо-буро-малиновом иногда заходит ко мне поболтать, так она говорила, что он стал сторониться других призраков и даже просил исключить себя из хора.
«И что, дама в серо-буро-малиновом не знает ничего об этом убийственном призраке?» — поинтересовалась я, доедая последний кексик.